Давайте. Раз, два, три.
Раз, два, три.
Раз, два, три.
Саши не было.
Как не было? Вот прям вот он. Раз, два, три.
Не было.
Опять не было?
Нет.
Раз, два, три.
Нет.
Как нет? Раз, два.
Русский, английский, испанский, латынь, панджаби, датский, французский, кечуа, исландский, японский, норвежский, итальянский, иврит, урду,
португальский. Привет! С вами подкаст Snow Bunting and Egg, и мы тут треплемся про языки.
Привет!
Привет, Тарас и Саша!
Привет, Митя! У нас 14-й эпизод. Точка. И его мы начинаем с игры от Саши неожиданным образом.
Ну да, это такая игра, она то ли игра, то ли не игра, это просто нам нужно с чего-то начать. Мы хотим что-нибудь простое, разминочное.
Это наша классическая маленькая, короткая игра на разминку, совсем небольшая.
Да, да, да.
Заявлена как очень простая.
Да, да, потом это растягивается и превращается непонятно во что. Мы, в общем, изначально заявляли, что мы любим неожиданные лингвистические открытия. Угу. Так вот, это такая одношаговая игра про неожиданные лингвистические открытия.
Угу.
Я предлагаю вам отгадать название кухонного прибора,
так.
которое происходит от названия другого предмета домашней утвари, хотя кажется, что этимология у этого слова другая. Это заход такой. Я думаю, что тут уже достаточно.
Еще раз, кухонного прибора.
Да, название кухонного прибора, которое происходит от названия другого предмета домашней утвари.
Но на самом деле нет.
Нет, как раз на самом деле так.
На самом деле
окажется,
так,
что кажется... не так, да.
Да. Я хотел сказать нож и ножницы, но я надеюсь, что это неправильный ответ.
Это неправильный ответ. Все-таки чуть-чуть сложнее.
Так, подожди, кухонный прибор, это значит не посуда. В смысле, вот туда нельзя положить что-то.
Ну, это в каком-то смысле посуду, но положить нельзя. Ну, то есть это то, что ты можешь использовать при готовке или при еде.
Так, происходит от домашней утвари. Вот с домашней утварью чуть сложнее это... Можешь привести пример домашней утвари? Таз?
Таз – это домашняя утварь, да, что-то в этом духе.
Типа таз, веник, метла, вот такое что-то, да?
Да, что-то такое.
Окей. Венчик и веник.
Все, игра закончена.
Yeah! Теперь расскажи, почему.
Ну, во-первых, собственно, почему это для меня открытием было? Открытием было, потому что я всегда был уверен, что слово «венчик», который для взбивания яиц, происходит от слова «венец», то есть головной убор. Вот, а на самом деле «венчик» — это следующая стадия после слова «веничек», и до сих пор используют многие для обозначения этого прибора слово «веничек».
Серьезно?
Как маленький веник. Да.
Прям так говорят?
И можно даже, я сейчас посмотрел в корпусе, и даже сейчас вот там в книжках, опубликованных в 21 веке, вполне можно встретить название «веничек».
«Веничек для взбивания».
Да, «веничек для взбивания». У меня были для вас подготовленные подсказки, но они не понадобились. Но, в общем, это и хорошо. А, еще, кстати, что прикольно, если вы зайдете на Википедию, на страницу, в которой рассказывается, что такое венчик, то там будет фотография венчика немножко устаревшего. Он из себя представляет, собственно, такую метелку, состоящую из коротеньких деревянных прутиков.
Конечно,
именно
конечно.
Таким веничком.
Более того, у нас такая была.
Взбивали яйца, да.
И взбивают до сих пор.
Но взбивают сейчас они металлические в основном. Мне кажется, что деревянных мало.
Есть.
Просто
есть.
Металлические тоже такой формы бывают, да.
Просто там как бы есть там целый спектр от кисточек до вот деревянных веничков, потом до металлических, а потом до вот привычной нам формы, где это сделано из петель.
Да-да-да, из таких металлических петелек, да.
Да.
Mm.
В английском языке, кстати, слово whisk, оно, в общем, до сих пор это изначально метелка. И, ну, и слово whisker оттуда
да,
же произошло.
Да, да. И наша любимая тема про то, что to whisk — это глагол. Whisk some eggs.
Whisk some eggs.
Наверное, не сам. Ну, короче, что да, это глагол. И я никогда не задумывался, что это, видимо, от того же, ну, что whisk, whisker, усы, все эти вещи связаны.
Да-да-да, это все однокоренные слова. Слово wisp тоже до того же происхождения.
Wisp?
Кстати, когнат с этим словом, да, еще когнат с этим словом, это вирга, которая у нас была, когда мы про вирусы говорили. Вот там был вирга вириде, который в форме палки. Вот вирга-палка, это тоже когнат со словом wisp. Whisk или wisp, ну, короче, со всеми
Классно.
Ними.
прикольно. Как ты на это наткнулся? Как обычно, случайно?
Ну, отчасти. Ну, в общем, мы на все это наталкиваемся так или иначе случайно, в общем. Я, на самом деле, пришел туда от другого слова. Я туда пришел от слова... Это тоже у меня была часть моей подсказки. Если мы два венчика вставим в миксер, то вот этот вот миксер с венчиками, он не будет называться как... Ну, по-английски слово миксер, я так понимаю, ну, оно используется, ну, в смысле, есть слово миксер.
Egg beater?
Да, это называется beater, egg beater.
Да.
Вот, и слово egg beater используется не только для миксера, для взбивания яиц, но еще, например, для обозначения техники плавания, которые спортсмены-ватерполисты используют для того, чтобы на воде держаться. Ватерполисты и синхронные плавчихи.
А, это то, что я показал, примерно так и есть, только
плавчихи.
Ногами.
Ну, ногами, да, просто там суть в том, что они, да, что они друг к другу в противофазе крутят ногами для того, чтобы выше держаться, из воды, выше держаться на воде и выше выпрыгивать.
Клево, я вообще про это не знал.
Еще это же эгг-битер используют, мне кажется, для каких-то то ли мельничных жерновов, то ли еще чего-то. Ну, короче, где вот эти вот вращательные движения... Вдруг в противоположных направлениях.
Ну чего, тогда размявшись, мы можем переехать в затяжной формат. В общем, даже наши самые стойкие слушатели, те, которые обычно угадывают все быстрее всех, наконец-то немножко сломались. Видимо, как и все прослушавшие предыдущий эпизод, игру, которая шла первой, в которой мы в итоге угадали, что речь все это время шла про... некие слова, которые описывают группы животных или группы предметов.
И то в тот момент, когда мы это угадали, были очень большие сомнения. Угадали или нет? Или угадали? Или нет? Не понимаю.
Мне даже показалось, что и ты, и Саша угадали, но не говорили это вслух, потому что точно решили, что это точно не оно совершенно, да. И потом Саша тоже неверно
сказал. Так и было. То есть даже в тот момент, когда я решился это озвучить, у меня такие большие сомнения были в том, что это оно...
Да, но мы сейчас, наверное, разберемся, в чем там был, кто там был виновником, в смысле я и еще какое-то слово. Вот, в общем, действительно, когда я взялся делать про это какой-то фоллоуап и вообще понять, что пошло не так, оно как-то само собой все разрасталось и разрасталось, я решил про это рассказать небольшую историю, просто что, о чем все-таки речь, как это называется и что с этим делать. Все это дело, про которое была речь, про которое я сейчас буду рассказывать, это некое... довольно известная миметичная особенность английского языка. Я все-таки назову это по-английски, это называется collective nouns. По-русски, не знаю, мне нравилось название собирательные и существительные, но Саша с Митей сказали, что это неправильно.
Я ничего не говорил.
Но мне не нравится слово собирательное применительно к этому термину, потому что мне кажется, что это слово собирательное немножко другой смысл, и так этого термина как термина я не слышал, поэтому я не знаю, может быть, он и есть.
Ну да.
Я бы это назвал по-другому, если бы это я называл.
В общем, речь идет про то, что когда вы хотите несколько предметов или несколько животных, или несколько людей назвать одним словом, например, стая птиц или стайка рыб, то какое слово вы употребите? И вот в русском языке с этим все довольно просто. У нас есть довольно большой, но при этом ограниченный набор этих слов. Там стадо, стая и прочее. А в английском языке как-то так само собой получилось, что к текущему моменту мы реально насчитываем несколько сотен слов. Вот. И я еще про это чуть позже расскажу, но у самых странных из них, обскурных из них, случился такая эпоха возрождения с появлением интернета. И сейчас многие знают про это явление, и многие знают какие-то каноничные примеры. Например, если вы что-то читаете по-английски или смотрите, вы наверняка слышали выражение «a murder of crows», которое на русский дословно переводится как «убийство ворон». Вот, и на первый взгляд не ясно, о чем речь. Точно так же, как можно услышать «a school of fish». То есть, опять-таки, в дословном переводе это «школа рыб». Но «скул» — это уже довольно устоявшееся выражение для стайки рыб.
Ну, косяк скорее, чем стайка. Ну.
Да, косяк, да, конечно, правильно, косяк рыб. Да, вот. Есть и более привычные такие, как «herd», например, как «стадо», или «pack», как «стая», например, там «собак» или «волков». И среди этих существительных, вот таких как «murder», если их начать искать, то их оказывается очень-очень много. И в зависимости от источника... Где-то про это пишут, что да, действительно все так, там есть словари типа Merriam-Webster или Oxford Dictionary, где если зайти в раздел «А как назвать группу животных?», то там действительно огромные эти списки, и все как бы выдается за чистую монету, что вот это все употребимо прямо сейчас. А при этом на форумах и на Reddit есть бесконечные треды, где народ ругается на эту тему и говорит: ребята, когда последний раз вы называли группу сов парламентом, да, Parliament of Owls. Вот. Из самого интересного я наткнулся на статью какого-то орнитолога, который говорит, что я изучаю много лет птиц, вот, и каждый раз, когда мне друзья рассказывают про Parliament of Owls и Pandemonium of Parrots и Murder of Crows, я начинаю злиться. В итоге этот орнитолог обошел несколько профессоров, зоологов, которые сейчас занимаются исследованием конкретной группы животных. Вот, например, там пришел мужику, который изучает вомбатов, и говорит: вот скажите, пожалуйста, за вашу там 16-летнюю карьеру, сколько раз вы употребляли словосочетание «a wisdom of wombats»? Вот, на что, значит, мужик ответил, что, знаете, в дикой природе вомбаты не образуют группы. Типа, они одиночные животные.
Вот, да. Смешно, да, и вообще вам это самой мудростью вомбатов занимаются на кафедре высшей нервной деятельности, а мы тут зоологи.
Да-да-да. Но, кстати говоря, судя по фотографии вомбатов, мне кажется, они такие, они вполне могут обладать какой-то мудростью.
Сойти за мудрого.
Сойти за мудрого, да. В общем, стало интересно немножко разобраться вообще, откуда это взялось, пройтись по тем словам немножко, про которые мы говорили в прошлый раз, среди которых было замечательное слово «карандаш», да, «a pencil of lines», это было в итоге, на котором сломались абсолютно все. Вот, и с которым, как оказалось, чуть ли не самая интересная история из всего этого. То есть я планирую защитить карандаш в наших глазах. В общем, история имеет такие два ключевых момента. Первый ключевой момент, собственно, откуда все это пошло. И, насколько мы знаем, все это появилось впервые в 15 веке. Примерно в середине 15 века, когда стали появляться тексты и буквально гайды по охоте и охотничьему делу для, значит, знатных людей. Вот. И есть такая, один из самых известных, самых ранних источников, это книга святого Олбанса, не уверен про транслитерацию, по-английски это называется Book of Saint Albans, вот, которая, значит, была напечатана впервые в 1486 году. И в которой, значит, автор рассказывает про, собственно, охоту с птицами, да, с, как это называется, по-английски называется falconry или hawking, а по-русски это называется, наверное, соколиная охота.
Соколиная охота, наверное, да.
Про охоту, потом в переиздании добавили про рыбалку и про геральдику, да, там, как правильно читать гербы и так далее. То есть, если ты молодой знатный человек в 15 веке, как тебе, значит, не опозориться на балу. Вот. И оттуда вся эта история началась, и все эти списки неоднократно пополнялись, переиздавались, и уже и в более позднее время, в 19 веке они появлялись. Вот. И второй важный момент во всей этой истории – это уже в середине 20 века издание книжки, которая называется «The Exaltation of Larks», на которую, собственно, я и опирался в прошлый раз, и в этот раз, где уже почти что наш современник собрал вот эти все совершенно невероятно странные сочетания, вот, и как раз-таки предложил их как-то систематизировать, по каким признакам они могут образовываться, то, что мы использовали в качестве подсказок, вот, и еще и написал кучу своих, чем ввел несколько людей в заблуждение, потому что как бы действительно часть из его слов, из приводимых их слов, им слов, можно найти в этих супердревних текстах. Вот это вот самый Book of St. Albans. Ее можно прямо скачать, ее сканы какого-то из переизданий. Там действительно все эти слова есть.
Но тут, погоди, тут проблема еще отчасти в том, что вот эта вот изначальная книжка 15 века, да, она там же тоже, он все это сам, ну, не целиком, наверное, какие-то существительные употреблялись там в этом высшем обществе среди любителей соколиной охоты. Вот. Но в целом, я думаю, что он сам придумал там немало. И точно так же, видимо, сделал автор вот этой вот книжки «An Exaltation of Larks».
Скорее всего. Более того, я в нескольких источниках натыкался на то, что вот в этой исходной книжке 15 века многие слова употреблялись уже тогда в шутку, да, потому что там уже тогда можно найти словосочетание, которое не относится к животным. Как бы исходно все это относилось, как бы должно было относиться именно к животным, на которых охотились. Это такая некая, некий внутренний мем охотников между собой, да, просто как вот называть, вот мы там шли по лесу, увидели стайку лис, вот как ты это назовешь? Это, конечно же, skulk of foxes. Вот, но при этом там же можно найти вот в этом исходном тексте a shrewdness of apes. A shrewdness of apes — это проницательность обезьян. То есть, что группа обезьян будет называться shrewdness, 1486 год, да? Совершенно непонятно. И в чуть более поздних текстах есть убийственные вещи, например, там superfluity of nuns. Это дословно будет значить избыток монахинь, да, вот. Про которые есть несколько как бы, версий, откуда это взялось, в частности, что действительно в тот момент было очень много школ, значит, и женских монастырей. Вот. Но, тем не менее, какая-то довольно странная история. Вот. И Липтон, собственно, вот автор уже в 20 веке этой книжки «Exaltation of Larks», не сильно помог, потому что он, как бы, все, что он сделал, он дал новый виток вот этого развития, добавил туда еще больше непонятных слов странного происхождения. Вот. И когда я, собственно, стал искать кто, что, откуда, оказалось очень легко запутаться и принять новодел за стародел. Тут я не хочу, чтобы мы сейчас какую-то разводили длинную игру, но вот, например, unkindness of ravens, как бы вы сказали, это новодел или стародел? Да, недоброта воронов.
Я бы сказал, что стародел.
Митя, ты что думаешь?
Новодел.
Прекрасное расстреление. Вот, unkindness of ravens скорее стародел. А что значит парламента сов?
Стародел, конечно.
И я тоже думаю, что стародел.
Вот, если искать, я не нашел оригинального текста, откуда Parliament of Owls, но на, по-моему, на Guardian, значит, в статье типа 10 самых классных названий для групп животных, есть версия, которая там выдается за чистую монету, что Parliament of Owls придумал, собственно, автор книг, автор цикла про Нарнию, что там в Нарнии был прямо заседали говорящие совы, это называлось Parliament of Owls. Это можно найти в, значит, Википедии по миру Нарнии. Вот, и якобы оттуда Parliament стали использовать для сов вообще, а сейчас иногда и для других птиц вместе. Вот, версия, которой я не нашел подтверждения, но и противоречия, которые я не нашел.
Так, погоди, а когда Клайв Льюис писал?
Ну, 30-е, 40-е.
Да, 930 какой-то. Давай посмотрим.
Просто я вот смотрю первый пик на энграммах, 1882-3 год.
А я сейчас еще до этого дойду. Да, вот, Саша, в общем, где можно было посмотреть, откуда это взялось, это Google Engrams. Вот, и, соответственно, мой план на сегодняшний сегмент был такой простой и прозрачный, что я, значит, все это дело почитаю, потом возьму с десяток этих названий, вобью их в энграммы и все вам расскажу, как делает обычно про это Саша. Вхождение в корпус, первое появление и так далее. Проблема, на которую тут же натыкаешься, это то, что даже если это словосочетание и входит в корпус, его практически невозможно найти именно в такой форме. Да, то есть если ты вобьешь «murder of crows», еще и в кавычках, то в художественных текстах или в каких-то описательных текстах, не в словарных, да, не в списках выражений, такого не будет. То есть, да, там скорее напишешь там что-то где-то, пролетело, условно, пролетела стая ворон, или там пролетела стая, что-то, да, вороны, что-то такое. В общем, эти слова, кажется, просто разбитыми по разным предложениям. И поскольку все эти слова, как правило, это не их основное значение, да, у слова «парламент», у слова «убийство», у слова «недоброта», «школа» и так далее, и так далее, есть значение гораздо более популярное. Энграммы не оказались сильно полезными в данном случае. То есть ты смотришь на эти энграммы, действительно, какие-то словосочетания там можно найти, но при этом далеко не все. Вот, например, значит, из тех, что я искал конкретно на энграммах. «Murder of crows». Действительно, есть ранние упоминания, но при этом, если смотреть старейшие упоминания во вхождении в Google Books, вот, то там будут какие-то тексты про то, что там, у нас слишком много ворон, их надо убить, чтобы сократить их популяцию. Вот что-то из этой серии. Да, то есть не в смысле, что это...
Николай II, видимо, пишет этот текст.
Вот. И только для некоторых из популярных мне удалось найти действительно какие-то старые упоминания. Пример из хороших примеров. Вот как вместе назвать китов? Там, соответственно, предлагаются два слова. Есть a pod of whales. Pod точно так же, как стручок или просто какая-то вот, ну, какой-то такой маленький контейнер. Вот. Или есть прекрасное название a gam of whales. Если это киты, то, наверное, где-то там должен Мелвилл всплыть сейчас со своим Моби Диком. И действительно, он всплывает. И что чуть ли не Мелвилл популяризовал это слово в культуре, потому что исходно словом gam называли момент, когда, значит, в океане встречаются два китобойных судна, очень этому делу радуются и идут друг к другу в гости. Вот это вот все мероприятие называется gam. И даже, по-моему, в Моби Дике есть глава, которая называется The Gam. Вот. Проблема в том, что непонятно, появился ли сначала гэм как сборище китобоев или гэм как все-таки сборище китов, а потом это перешло на сборище китобоев. Но действительно, Gam of Whales встречается довольно рано. Вот по инграммам судят 1847 год уже текст, где есть действительно Gam of Whales, и 1836 год — это A Pod of Whales. Вот. A Shrewdness of Apes можно найти 1879 год. Действительно упоминание, что такое было. A School of Fish, 1831 год, уже действительно упоминание. И многие из этих слов еще упоминаются так, что, например, там вот книга 1802 года, в которой пишется, что да, ну вот в старые давние времена вот это так называли, но сейчас, конечно, так уже никто не говорит. То есть действительно эти слова были, они входили, но уже тогда, уже там, 200 лет назад, про них уже давно забыли, это считалось архаичным. И то, что мы встречаем их сейчас, это некая такая вот как бы дань интернету и переоткрытие этих замечательных выражений, хотя, конечно, это не какое-то официальное использование. И в этом плане мне очень хотелось одно слово вспомнить, которое мало того, что оно встречается в этой вот Book of St. Albans, 1486 год, оно является основным употребимым сейчас. Более того, оно перешкочевало и в другие языки, в частности, в русский. Потому что мне очень хотелось найти какое-то слово из этих странных английских, которое перекатилось бы и попало к нам. Вот. Давайте в мини-угадайку поиграем. Как вы думаете, какое слово могло быть таким старым, что оно по звучанию дословно, как бы, что, типа, написание другое в русском языке, но звучание дословное с английским. Вот. И это основное употребимое слово.
Тоже для группы.
Да, для группы животных. И оно является уникальным для одной конкретной группы животных и практически неупотребимым даже для их родственных каких-то.
Это должна быть какая-то гейм, наверное, да?
Ну, гейм, это в смысле гейм animal, типа?
Да.
Да, Митя предлагает, что это для дичи.
Это дичь какая-то.
Во-первых, это правда дичь какая-то, но во-вторых, на самом деле нет. Это не для дичи. Но для дичи, окей, в смысле, что для дичи, но не, это, на этих животных не охотятся в нормальных условиях.
Это птицы?
А это не птица.
Так, еще раз, в русский язык перешло, да? Мы про русский язык говорим.
Есть некоторые слова, которые перешли и закрепились к нам, например, слово school. А есть еще одно слово, которое появилось впервые в 15 веке, дожило до сих пор, и это основное употребимое слово по отношению к этим животным, и оно перекочевало в русский язык и произносится тот же, точно так же, как в английском, вообще один в один. Пишется, понятное дело, немножко по-другому, потому что другие буквы, но произносится один в один. Вот, и это слово я вам предлагаю угадать, потому что вы его точно знаете.
Но я бы подумал что-нибудь про табун, но что-то по-английски я с трудом себе это слово представляю.
Эй, табун of horses. Это не табун.
То есть надо про английский подумать, мы вспомним, наверное. Из нормальных. Видимо, это какое-то более-менее нормальное слово.
Не, а почему это абсолютно нормальное слово? Это короткое, абсолютно нормальное слово.
Да-да-да-да.
И у него есть, конечно же, другое значение, как у всех этих...
Ну, не знаю, pride там, но вряд ли это, да, вряд ли.
Конечно,
это...
да, Митя абсолютно прав.
Да?
Да. Pride.
А, я думал про колонию еще.
Вот, колония — это еще одно слово, про которое я думал, да, но сейчас исходное заголовное pride, да, что pride, даже в русском языке группу львов называют pride львов, да, что львы живут прайдом.
Я это просто время немножко сбил, я думал...
Мне кажется, что это ко многим хищным, ну, кошачьим, как минимум.
Со львов перенеслось на какие-то еще, но в основном говорят, что львы живут прайдом, насколько я знаю, по крайней мере. Вот. Ну, по крайней мере, я не слышал там прайд, не знаю, пум или еще кого-то, хотя, может, они просто не живут коллективами. Из кошачьих, то нам нужна консультация биолога или гугла, но какие еще кошачьи живут с большими стаями,
Нет никаких особых львов.
Нет никаких особых львов, есть только pride. Вот, да, что слово pride по-английски значит гордость. Вот, и действительно в этом Book of St. Albans можно найти pride of lions. Вот, и в английском языке до сих пор это pride of lions, и в русском языке это тоже pride львов. И вот Митя еще вспомнил колония. Да, за колонию я тоже зацепился, потому что колония муравьев, по-английски будет еще так же colony of ants, по-моему, этого нету в этой Book of St. Albans, потому что на муравьев не особо охотились.
Но что-то мне кажется, что у слова колония вообще другой смысл, потому что колония — это способ образовать поселение. Ну, то есть, если это животные, которые какой-то группой где-то могут куда-то перейти, перебежать и там организовать свой собственный муравейник новый, то это будет колония в буквальном смысле, а не в переносном.
Да, абсолютно правда, но при этом, если ты увидишь просто на березе ползущих куда-то муравьев, как ты обратишься к группе? Да, вот как ты эту группу муравьев назовешь? Я точно с разгона сказал бы колония. Да, что там такая прикольная колония муравьев. Ну, что такое, да, в разговорном варианте. Вот. И явно слово колония есть другое значение. Понятно, что исходно оно появилось так, и что это не гейм, что это не дичь, и не для того, чтобы на балу выпендриваться.
А вот, Тарас, у меня вопрос. Я все-таки не поленился на инграм и зайти и посмотреть, что это за упоминание Parliament of
Owls, ага, да, да.
В 1886 году. И ну тут вот прям есть. Это то ли газета, то ли какой-то регулярный журнал, который называется The Current.
Ага.
Вот. Тут, к сожалению, довольно плохое качество, поэтому я не могу нормально процитировать, но тут какое-то стихотворение, судя по всему.
Эдвард Лир сейчас окажется.
И тут что-то написано: Re-echoes to a Parliament of Owls that perch by night. Очень плохое качество, я поэтому не вижу половину слов. Ну, короче, тут явно это упоминание именно как группы сов.
А, ага. Значит, совы точно не из Нарнии, слава богу. Мы
да, и это 1886 год. Да.
Да. И в качестве завершающего, что же у нас там все-таки с этим карандашом, с которого все наши беды начались? Значит, действительно, в списке слов, которые я вам дал в качестве подсказок, было, значит, слово «карандаш», которое, как мы в конце выяснили, означало «карандаш» как слово собирательное для линий. По крайней мере, так написано в этой книжке «Exaltation of Larks». И на тот момент я немножко поленился это как-то проверить или посмотреть, а все-таки где это употребляется или что-то. Вот, и просто взял, принял за чистую монету. И если вот ты сейчас, Саш, кстати, на инграмсах, если ты вобьешь «pencil of lines» на инграмс, ты увидишь довольно интересную линию, особенно если ты ее сравнишь, например, там, с той же Parliament of Owls или с Murder of Crows или еще с чем-то.
Ну, это намного больше, чем Parliament of Owls.
Это прямо на порядке больше, да. На порядке больше это прям и много. Раньше.
И есть пик 1930 год примерно.
Да.
И там прям много, да.
Вот. Соответственно, Pencil of Lines — это реально... Это действительно не какая-то история вот этих вот странных, совершенно никому неизвестных названий. Это что-то очень употребимое. И действительно оказалось до банального, что есть просто статья в Википедии, которая называется Pencil Maths, да, в скобочках, что это абсолютно строгий принятый математический термин. Что же он означает? И означает он, согласно Википедии...
Это какой-то пучок должен быть, нет? Я не знаю,
да,
есть русский.
Да, 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 да. Я думаю, что это один из даже принятых переводов на русский, хотя тут не уверен. Но это означает примерно вот именно что пучок. Да? И одно из ранних использований этого слова даже было не только в математике, а в оптике, когда вот все истории про собирающие линзы, и у тебя много лучей входит в точку или выходит из точки. Вот, мы это называем.
Это просто когда у тебя есть, какой-то конус, да, в смысле линии, которые образуют конус, который где-то сходится. Есть какой-то фокус, в котором они сходятся. И поэтому они, особенно если речь про оптику, то у тебя набор лучей, которые идут параллельно, а потом после линзы они сходятся в фокальной плоскости. И, собственно, они образуют эту форму карандаша. Сначала цилиндрическую, а потом сходящийся конус. Как наточенный карандаш. Вот, наверное, оттуда.
Вполне вероятно, что это именно сценарий, откуда это взялось.
Ну, очень-очень похоже, да.
Что сейчас история вплоть до того, что статья Википедии говорит, что в геометрии pencil это семейство геометрических объектов с каким-то общим свойствам. И что действительно даже Википедия признает, что определение немножко расплывчатое, но считается принятым, что карандаш, то есть этот самый pencil, должен строго определяться уже по двум его представителям. То есть двух скрещивающихся линий достаточно для того, чтобы определить карандаш линий, то есть пучок этих линий, например, с пересечением. Да? Точно так же может быть, например, карандаш кругов или карандаш эллипсов. И даже есть выражение flat pencil, когда вот речь идет про пучок на плоскости, а не в 3D. Вот. А если у тебя есть что-то, какое-то, значит, семейство объектов, которые можно определить только по трем представителям, это уже будет называться a bundle of lines или еще чего-то. Вот. В общем, оказалось на самом деле, что вот этот самый pencil, он вполне себе законным представителем был этого списка, просто поскольку он настолько контрастирует со всем остальным и с животными, тем более, и уж тем более с охотничьими.
Но зато мы немножко подвязались, я говорю, он прям сильно отличается, да, от животных, да, это прям, да, прям вообще другое. Зато мы немножко подвязались к венику, в котором тоже вот эти вот все корни, связанные с корнем whisk, это как раз означает вот эту вот, ну, вязанку, какой-то пучок из прутьев, то есть это тот же самый бандл.
Вот.
И, наверное, веник можно было бы назвать a pencil of sticks или что-нибудь такое.
Of straws, да, что-нибудь такое, да.
Да, или straws.
Да, еще только давайте остается к птицам такой более общий вариант, это parliament of owls. Я, например, чаще всего слышал его как parliament of birds, и это стихотворение Чосера, оно там Parliament of Fowls еще называется. Как, тоже как, да, какой-то...
Ну, короче, да, птицы, вот они, Чосер это намного это раньше, чем Клайв Льюис.
Да, и там они Parliament of Birds или Parliament of Fowls, и они там собираются, значит, чтобы... Там первый раз День Святого Валентина упоминается, они собираются, чтобы найти себе пару.
Спасибо, что напомнил, Мить, как раз про это и про Чосера, что вот та самая статья на Гардиане, которая про сов, говорит, что, собственно, в Нарнии Parliament of Owls появился как вот такой вот как бы небольшой кивок в сторону Чосера, что просто вместо Parliament of Fowls взяли Parliament of Owls и действительно превратили их в говорящих сов, которые действительно заседают парламентом. Вот что вполне себе как бы может быть правдой, но при этом не означает, что впервые Parliament of Owls как словосочетание появилось в Нарнии. Как сам Саша уже продемонстрировал по инграмму. Да, но как бы что такая версия может быть. Вот. Вообще, на самом деле, все это чтиво про вот это вот Book of St. Albans оказалось очень, очень классным. Еще там есть, оказывается, что у Конан Дойля после Холмсов и прочих есть исторический роман, который называется «Сэр Найджел», где, значит, молодого сэра Найджела обучает престарелый, но очень, значит, такой известный рыцарь. Вот, и там прям есть длиннющий фрагмент, где рыцарь муштрует этого молодого сэра Найджела по разным названиям животных, и там, типа, он все хорошо угадывает, там, кабанов и так далее, и так далее. Вот, и в конце они доходят до льва, вот, и, собственно, сэр Найджел на львах ломается и говорит, откуда в наших лесах львы? А тот говорит, а вот поедешь ты куда-нибудь и расскажут тебе там... при дворе султана. И что ты скажешь тогда? Стая львов на тебя засмеют. В общем, очень классный текст, да, мы на него сошлемся. Но действительно, как бы оказывается, что когда-то это был big deal. Вот. И в той же книжке про Сейт Олбанс, там еще в разделе про скалиную охоту есть очень классное, какой социальный статус достоин какой птицы.
Да, да.
Типа, какие птицы подходят императору, королю, принцу.
Да.
Да, вот, это совершенно замечательно. Вот, и там все вплоть до священника и клерка. Да, вот от оператора до клерка какая тебе нужна птица.
Да, такой срез общества, правда. Да, мы иногда детям... Когда детям нужно объяснять средневековое общество, вот, ну, мне кажется, можно.
Да. Все начинается с орла, заканчивается Sparrowhawk.
Да, вообще мы переходим от геральдики к генеалогии. Вот, у меня есть для затравки небольшой текст. Предлагаю вам угадать, откуда вообще это и как зовут там человека. Он есть на английском в оригинале, но я вам прочитаю на русском в переводе, потому что надоело читать по-английски. Значит, нужно угадать, что за фамилия.
Овсов.
Овсов. Вот-вот-вот, да. Значит, мы говорим про фамилии. Значит, текст такой. «Меня зовут Тимофей», — сказал Экс, когда они поудобнее уселись перед окном захудалого старого ресторанчика. Второй слог произносится как «маф», а ударение на последнем слоге «эй», как в слове «prey». но немного протяжнее. Тимофей Палыч Бз, что означает «Тимоти, сын Пола». А вот числе ударение на первом слоге, а все остальное глотается. Тимофей Палыч. Вот. Что-то вместо «Х» и что это за роман. Ну, я вам скажу, что это набоковский роман.
Это ЧГК?
Да, ладно. Но это набоковский роман. Тимофей Палыч Бз. Тимофей Палыч Х.
Я пропущу.
В общем, да, можно не без угадайки обойтись. В общем, это Пнин.
Вот, это, по-моему, одна из немногих фамилий чеснобоковских романов, которые я мог сказать, и нужно было ее сказать, да.
Ну, как бы он там, да, на разные лады про это сам шутит, вообще, как бы, фамилия – это отдельный такой персонаж романа, потому что большая часть его посвящена тому, как Тимофей Павлович Пнин, значит, приживается в Америке, как он, его отношения с английским, как он ее учит, там, что у него на первом году, что на втором, и так далее. Вот, и про, сам, про то, как сам он произносит это имя, там по-разному про это говорится. Но часто, вот я помню, вероятно, не часто, но я помню там момент, значит, когда он первый раз вводится, и вот он звонит кому-то по телефону, и он представляется, и потом «And there followed a preposterous little explosion». «Preposterous little explosion» — это Пнин, это его фамилия. Вот.
Тот самый «plosive», да, взрывные согласные, они прямо рвутся на свободу из этой фамилии. Пнин.
Пнин, да. Ну, там она одна. Ну, не важно. Вот, и значит, мне всегда казалось, что это такая, как бы ему, ну, что он ее придумал, или что она какая-то, она очень искусственная. Она действительно искусственная, но придумал ее не он. Пнин – это одна из фамилий, которые давали незаконорожденным своим детям русские аристократы. Пнин происходит от репнина, это такой урезанный репнин. Есть книжка «Человек по имени Губастов Константин Аркадьевич», генеалогические сведения о русских дворянских, дворянных и дворянских родах, о произошедших от внебрачных союзов. Мы дадим обязательно вам на нее ссылку.
Книжка про бастардов, вот прям вот как она есть, да?
Ну вот, мы поговорим потом про то, есть ли у этого какие-то прямые параллели в других языках. Я не могу сказать, что я много как начал на этот счет информации. Ага. Значит, ну это на самом деле довольно такая заезженная тема. Про это время от времени в всяких там развлекательных порталах пишут, прости господи, значит, пишут статьи. Чем это интересно? Тем, что существовала не только некоторая как бы традиция, по которой, некоторые правила, по которым формировались эти имена для незаконнорожденных детей, но еще и некоторые как бы моды на это. И в итоге можно выделить несколько стилей, несколько моделей, по которым эти, значит, имена формировались. На Википедии они почти все перечислены, но некоторые из них не упомянуты. Вот мне пришлось прошерстить книжку, она не очень большая, чтобы типа дополнить то, что там есть. Вот. Я думаю, что многим, значит, слушатели эта тема знакома уже, но вот тем не менее. Значит, есть разные модели, по которым эти фамилии производятся. Вот одну я уже озвучил, да, Репнин, Пнин. И был, причем есть поэт Пнин, там, журналист Пнин, то есть это довольно относительно известные люди. Про них, опять же, есть статьи в Википедии. Я вам предлагаю сначала попробовать, значит, я вам буду давать короткие фамилии, попробовать угадать, от чего они образовались. Некоторые довольно сложно сделать. В общем, с Репниным куда ни шло.
Репниным.
С Репниным. Да. Значит, есть такие формы. От некоторых фамилий, как бы, некоторые дворянские роды, как бы, отличились. Производство на свет сразу нескольких веток. Вот есть, например, фамилия Го. Как вы думаете, от кого это образовано?
Го?
Угу. Это, в общем, не очень сложно, да. В общем, Го – это Голицын.
А, Голицын. А, мы должны были по первому слогу, да.
Да, но из Голицыных есть и Лицыны, действительно.
Так.
Да, Лицын. Лицын и Голицын, у них есть Лицыны. Значит, Го – это Голицын. Я вам прочитаю самые такие экстремальные варианты. Есть Те, Т-Е, ага. Это Тенишевы.
Так.
Есть мое любимое, что я очень люблю. Собственно, мне почему-то казалось, что вот мы это обсуждали. В общем, я так и не вспомнил, где я впервые про это прочитал. Первые примеры, почему-то мне, не знаю, мне кажется, это прелестная форма. Вот, да, Бецкой, Бецкий, естественно, от...
Трубецкой.
Ага.
Трубецкого, ага. Да. Вот есть Реметьев от Шереметьева, там Аманцев от Румянцева внезапно. Вот Лицын от Голицына, да, есть Го, есть Лицын.
Го – это прямо крутая фамилия.
Ну, просто она китайская, точно так же, как те фамилии, наверное, корейская.
Ну, в общем, как бы это такой мейнстрим, про это более-менее все тоже знают, Бицкой. Не знаю, не знаю, у меня фиксация, мне кажется, это суперклассная фамилия. Вот, есть какие-то такие скучные довольно варианты с говорящими фамилиями, ну, может быть, не очень скучные. Есть, например, Фавст Петрович Макировский или Макеровский. Как вы думаете, от чего бы это могло произойти? Это по разряду говорящих фамилий. Ну, на самом деле, я вам сразу скажу, что догадаться невозможно. Это вероятно, от «mon coeur». В общем, у нас как бы такой ребенок любви. Вы такие, а, «mon coeur», пусть он будет Макеровским. Вот. самая такая типичная фамилия, для этого можно найти параллели не только у аристократов, всякие Нечаевы, Неждановы. Uh-huh. И очень смешно, что иногда дети Нечаевых становятся Чаевыми, незаконорожденные. Это такая двойная
какая-то топ. Да, метафамилия.
Моя любимая, есть такой генерал от инфантерии Иван Никитич Инзов. Тут вы можете догадаться, почему его так зовут. Это тоже по разряду говорящих фамилий проходить должно.
Инзов.
Да. Ну, как бы по-другому названный. Он по-иному названный. Вот он Инзов.
Я думал про иноземов, что-то такое, но по-другому названный не пришло.
Ну да. Но есть такие, есть по месту находки или по месту, я не знаю, находки или зачатия, но есть всякие там подчасские. Вот, сын Льва Кирилловича Разумовского. Подчасский. Вот. И там всякие июнивы, пасхины, там, да, по месту,
ага.
по времени рождения. Более такой интересной, наверное, формы – это анаграммы. Это, по-моему, самое замечательное. И это как бы да, многое говорит об этих людях. А вот, например, есть такая фамилия Нибуш.
Нибуш?
Это Нибуш. Н-И-Б-У-Ш.
Бушин? Не знаю.
Это Шубин.
Да.
Да, эти анаграммы могут быть анаграммами фамилий, анаграммами имен и слитыми формами. Например, есть вот этот вот Римдалв, который Владимир.
Угу.
Или, мой любимый, это Рапет.
Рапет.
Это? Ну, это не сложно.
Петр Петров.
Это Петров.
Петров, да.
Да, да.
Ага.
Такой Иван Павлович Рапет, архитектор. Вот, есть Сабир, который сын Рибаса, тоже это в обратную сторону прочитанный. Да, ну и больше, и более простые вещи, типа... Минкасский, который был Каменский. Был Каменский, стал Минкасский, да. Надо сказать, да. Ну и, собственно, вот еще Корничуков, этот Чуковский, да, это тоже вариант такой анаграммы. Ну вот, ну значит, ну это все вещи, они есть в Википедии. А некоторых вообще нету, например, есть еще такая манера, поэтому даже больше смысла, мне кажется, это давать слитные фамилии незаконнорожденным от фамилии матери, от фамилии отца. Например, фамилия Лавинский – может быть образовано от Ланской и Главина. То есть Главина Ланская, у них Лавинский.
А было известно, чьи это дети? Это потом можно было как-то ну, расшифровать для тех людей, которые не знают, и потом какие-нибудь козни строить?
Ну, конечно, иначе бы... Ну, как книжка-то он как-то написал, было известно.
Да, преобразование этого имени не вообще нет тайны.
Про принцип, да, про конкретного человека. То есть у человека есть имя?
Так там конкретный человек, конечно. Нет. В книжке там, да, там собственно, mm-hmm. есть что-то про родителей, что-то про... Потому что это дворяне, да, необычно, ну как, аристократические дети, они там, в общем, вполне себе, ну, битские, да, какие-нибудь. Они вполне себе дворянские ветки, да. И обычно mm-hmm. все у них было... Все у них было хорошо. Значит, есть Лихардо. Это... Бригадир Лихарев или Лихарев и испанка Цехардо, говорит нам текст книжки. Потом есть загадочный Бащерский. Как вы думаете, кем может быть? Бащерский. Это Барыкин и Мещерская. Давайте попробуем наоборот. Борятинский и Бибикова. Кто у них родится?
Борятинский и Бибикова. Бабиков?
Борятинский и Бибикова.
Бариков? Берятинский?
Ну, почти, да. Это Бибетинский. Ну, такая фамилия есть, Бибетинский.
Бибетинский, бибетично, так.
Да, ну вот, есть всякие там Дандрини, да, там, когда по отцу, типа Дандрин, в общем, и так далее. И еще довольно много примеров самой книжки, но, собственно, я вам почти все основные, в принципе, озвучил. Мои любимые штуки, это, конечно, анаграммы. Дропет и Римдалф, совсем безумно звучащий, который все есть Владимир. И вот этот Макерский. Не знаю, ну, наверное, к говорящим, да, нужно его отнести. Вот. Но вот этих вот слитных как раз вариантов почти что нет. Вообще нет в Википедии, поэтому ура. Мы их заглянули в книжки. Вот. Так что можно, типа, поиграть в игру и взять какие-нибудь, не знаю, типичные аристократические английские какие-нибудь фамилии, там, какие-нибудь Сомерсет или Питт или Кевендиш, и подумать, как бы они могли назвать своих незаконнорожденных детей. Вот Кевендиш, как бы ты, что бы ты с ним сделал, Тарас? Ты теперь знаешь, что можно по-разному.
Кевендиш. Что бы мы сделали с Кевендишем? Ну, Дикав. Там, как бы, очевидно, допрашивается.
Если мы хотим какую-нибудь анаграмму сделать.
Ну и серия, да. Кевендиш. Да, Дикав, мне кажется, это моя версия.
Дикав как кофе, который...
От него сорт кофе пошел, очевидно, да, конечно.
Да. Вот есть Пит еще. P-I-T-T.
Да, какой-нибудь там Seventh Duke of Marlboro, господи, как это произносится. Да, вот Marlboro, мне кажется, можно вполне себе тоже как-то хитро переначить. Богато для анаграмм.
Если сделал списочек, да, там есть какой-нибудь Drummond, Ну и, конечно, мы пошли. Я сходил на север, и вот у меня есть Тюльван Серускеркен. Мне говорят, что это какая-то как бы важная аристократическая дач фамилия. Румыния предложил, во что ее можно превратить. Ну, можно, не знаю, предлагаю тебе подумать. И замечательная фамилия Курк или Курки финская.
Курки?
Тоже, если верить. Курки, да.
Курки.
Кирку.
Рюрик? Рюрик. Все, мы от финнов произошли, ребята. Вы видите, да? Курки, Рюрик.
Рюрик.
Понимаете, откуда все идет? Мне кажется, мы можем писать задорного сценария. Прямо
хотя
вот
там
сейчас,
что-то
да.
не сходится по буквам, ну ладно.
Это не важно. Там может быть курки. Откуда ты знаешь?
Нет, должно быть курки.
Как глухая.
И там же можно отрезать. Там же можно отрезать.
Ну, R тебе не хватает. Если там удвоенный R, курки.
Курки. Нормально. Нормально.
Да.
Вполне себе.
И оттуда Рурик.
Мне кажется, Витя не планировал, что в эту сторону игра пойдет.
Мне кажется, дальше нужно их как бы объединять. Типа, мне очень хочется объединить Го и Те, чтобы дальше появился какие-нибудь Тего или Готи.
Готи.
Ну, Тего это нормально, да.
Ну вот. Ну, в общем, не знаю, имел ли это в виду, называя его Пниным на богов, или он думал про поэта Пнина. Вот. Но в этом был бы смысл, да, как в такой отрезок. В смысле, ага. Как бы, иммиграционная тема, ла-ла-ла.
А, но это смешно, то, что пень во всех смыслах из него и там отрезали, и тут отрезали.
А что к пню это никакого отношения не имеет, да.
Ну, в смысле, это имеет к пню отношение, потому что отрезали все, осталось только пень. Вот все вот это вот славное ре, которое там ветвилось сверху, теперь его нет.
Ага.
Вот, короче, такой вам вброс, друзья.
Нормальная история. А про бастардов ты обещал рассказать, или это как раз оно, в смысле, что...
А вот про бастардов сложно. Я сказал, есть какие-то традиционные фамилии в англоязычном мире, есть ли какая-то, значит...
Ну, традиция явно какая-то есть, потому что...
Традиционные вещи. Вот не нашел я такого количества вариантов. Все время дают Фицрой, да, вот. И как это связывать, не помню, с одним из Генрихов.
Угу.
Вот, что он придумал, типа, называть так. И дальше вот эти Фиц все...
Угу.
Просто в «Игре престолов» там тоже эта тема с фамилиями, которые...
Вот, я вот только хотел сказать, да.
Ну, вот там Фицрой, по-моему, иди.
Идем мы на сделку совести, вот там, говорим ли мы про «Игру престолов»? Да.
Да, говорим.
Ну, когда я искал, мне он постоянно выпадал, но мне сложно сказать, потому что я не смотрел «Игру престолов».
Я тоже не смотрел, но там просто там есть тема про фамилии, да.
Никакой особой сложности есть, да. Там именно просто про то, что фамилии в незаконно рожденным детям даются... конкретные, в общем-то, одинаковые. То есть там не то, чтобы какая-то сложная схема по тому, как эти фамилии составляются.
Как раз это наоборот.
Если у тебя конкретная фамилия, да, она очень простая, да, то по тебе можно точно сказать, что ты, да, незаконно рожденный ребенок.
Там, собственно, самое известное – это Snow и Sand. Типа, что те, что на севере бастардов называют Snow, на юге бастардов называют Sand. Потому что их как, блин, как песка, а их как снега. И отношение к ним такое же. То есть, короче, у нас покруче было с этим образованием, заморочили. Пока там развлекались, как называть животных, по-всякому у нас, короче, все это словообразовательная прыть распространялась на фамилии бастардов. Нормальная история. А какой-то прецедент есть для этого? Известно, откуда это пошло? Или это просто...
Кто первый?
Ну, из серии, да. Ну, типа, что вот как? Ты говоришь, что там про Фицероев точно известно, откуда это. Известно ли, откуда это пошло?
Не знаю. Вот я смотрел только одну книгу, и здесь уже здесь просто приводит список дворянских семей.
А просто интересно, почему это так по-разному было в Британии? Но я так понимаю, что то, что вот в «Игре престолов», это, в принципе, основано на какой-то британской истории вообще.
Ну, наверняка как-то, да, он не сам придумал.
Да, и складывается впечатление, что подход разный. Это просто потому, что у этих незаконно рожденных детей разные права были в дворянских семьях. Что просто в России как-то этих прав было больше, или почему такое разнообразие у нас оно было нужно, и за ним гнались, а там, наоборот, всех пытались одинаково назвать.
Не знаю, по-моему, это какая-то такая забава. Ну, не знаю, надо как-то призвать Лотмана сюда, но, в общем, мне кажется, это вполне себе такой игровой какой-то элемент аристократической культуры.
Но просто он игровой так, элемент мог быть
так
и там,
или
и там.
Иначе он и игровой, да.
Что, если ты говоришь, что не делали из этого тайну, то есть как бы знали, и по фамилии можно было более-менее восстановить, чей это как бы бастард, то по фамилии Сноу ты так сходу не восстановишь, как бы никогда не узнаешь, чей это бастард. Может, правда, связано с правами, что там все время как бы в Европе воевали бесконечно туда-сюда, и лишние бастарды не нужны, и претенденты. А у нас как бы там бастард, не бастард, всех прокормим, что-нибудь такое.
Ну, я не думаю, что это... Речь не о том, что это не скрывалось. Это как бы секрет Полишинели, в том смысле, что как бы обычно судьба этим детям устраивалась, как бы, да, никто, естественно, не говорит, что такой-то сын такого-то, но все при этом про это знали, и, соответственно, не знаю, это могло повлиять на карьеру, и, не знаю... В общем, это такой, да, это такой вот... как бы известная всем тайна. То есть это скорее про светское, про такты, да, про...
Ну, игровой момент, конечно, клевый, да. Чуть-чуть не успелось, чтобы еще словообразовательный, короче, чтобы еще фантазии к именам добавить, и вот тогда было бы прям вот Ленинид Бицкой, вот вся эта история, и совсем было бы весело.
Ну да-да, Владлен Го, в Доту Го.
Электрификация Го.
Ну вот, и можно, да, можно закончить, как бы в этом будет... Много смыслов русским советским поэтам, да, вот в случае Чуковского, видишь, там произошло как бы обратное движение, потому что он как бы был Корней Чуков по матери, да, он, Корней Иван Чуковский, это псевдоним, а, да, матерь звали Екатерина Осиповна Корнейчукова, а отца Эммануил Соломонович Левинсон, и вот он как бы себе из Корнейчукова взял имя, да, и имя, и фамилию Корней Чуковский, а отчество как бы... Ну, Иванович, как бы такой плейсхолдер, да. То есть это такое, как бы такое обратное движение, действительно, где ни что-то не усекается там, а как бы из фамилии, да, производится сразу не имя, фамилия, не псевдоним.
Чуковский как-то поблагороднее звучит, мне кажется. Хотя, не знаю.
По-моему, еще... Ой, я сейчас вспомнил. По-моему, еще должен быть Луначарский же еще, он Чернолузский. Что должно быть смешно. Да, да-да-да. Луначарский это тоже это анаграмма Чернолузского. Я, наверное, себе не писал, потому что я думаю, про это все знают, и я думаю, что я вспомню. А вот я забыл. Да.
Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, совсем вниз. Раз, два, три. Может, надо было наоборот совсем вверх. Раз, два, три. 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 Раз, два, три.